Ну вот, наконец-то. Здравствуйте, люди. Сегодня лекция будет называться «Нашедшие себя». Нашедшие себя. Понимаете? Мы по жизни, вот есть потери по жизни, понимаете, что, да? Это же вот, особенно сейчас. Сейчас вот граждане или товарищи, не товарищи, наверное, все-таки, ну непонятно, кто вот эти глобалисты, они хотят, чтобы у нас вообще ничего не было, вообще, чтобы мы ничего там не имели, ничего. И вот люди, например, могут жилье потерять, могут здоровье потерять, могут супруга потерять. Вот, и, но самое главное, если ты потеряешь себя, вопрос времени, когда потеряешь все остальное. И вот если у тебя, мы имеем ровно столько, ну, как это называется, социальный пакет, вот это, да? Да, я забыл самое главное сказать, что мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания, и трактовать высказывания автора могу только я, потому что право принадлежит автору. Итак, вообще хотел я эту лекцию назвать «Потерявшие себя», а потом подумал, эту лекцию надо было назвать «Троянский конь», потому что, знаете, что такое «Троянский конь», да? То есть вообще никакую крепость, никакое государство, никакую семью нельзя разрушить снаружи. Вообще, вот так это устроено, вот Богом так заложено. Только внутрь ты пропустишь какого-то вот предателя. И вот троянский конь. И я буду говорить про троянского коня, который вот к нам его подпускает в виде там кабинет министра такой выпускает, мы говорим, ой, нормально вроде бы, да, пустили себе, согласились, а это магия. И потом в нас самих начинают разворачиваться процессы, которые влияют непосредственно на нашу волю, и мы теряем себя, не замечаем, а потом у нас забирает все остальное, потому что тебя нету, нету. А по этим документам все твое принадлежит им. Твое принадлежит им. Итак, потерявшие себя. Эпиграфом я бы сделал такое. Так, откуда это? Это из Бхагавад-гиты. Такое есть. Сейчас я прочитаю. Вот. Из вот этой, из правильной. Есть неправильная такая, зеленая или голубенькая. А вот красная правильная. А вот та переделанная. Вот, эпиграфом. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, ну, Бог говорит там одному из своих верных таких вот человеков, то ты потеряешь себя. Если ты не будешь слушать моих указаний, то ты потеряешь себя. Все. Вот. Это Бхагавад-гита, последний, называется «Совершенство отречения», 18.58. Ну, потерявший себя. Что можно потерять? Одни говорят, ну, самое страшное – это потерять надежду. Вот надежда умирает, надежду потерял, опустил руки, согласился, тебя уже живого едят, и ты уже ты еда, которая наблюдает. Вообще в этом мире есть люди, которые делают события, есть, которые наблюдают их. Вот наблюдают, которые события, это еда, их едят, они наблюдают, как их едят. В этом мире жить, я напомню, что жить – это означает влиять на окружение. А есть выживать, это значит нравиться, ну, адаптироваться под какой-то законопроект или там, ну, и сохранить жизнь. Так вот, выжить в этом мире нельзя. Всех выживающие уже потеряли себя. Если они уже не живы, если ты жив, жить это значит влиять. А выживать это значит нравиться. Ну кому? Ну руководству, понятно, да? Ну еще живи пока там. Так вот такое. Есть потерявший дар речи, например. Знаете же, что дар речи, вот, членораздельной речи не у каждого из нас есть. Знаете? Нет? То есть, если ты говоришь, что тебя никто не слушает, у тебя нету дара речи. Нету. У тебя дети тебя не слушают, у тебя нету дара речи. Потому что речь, это значит, я говорю, и меня сразу все бросают и слушают. Значит, это есть дар речи. А так у тебя дара никакого нету. Потому что дар свыше, это серьезно. Он действует. Действует. В общем, есть там, говорят, вот голову потерял, да, голову потерял, с ума вообще сошел. И вот человек, который потерял себя, он боится отказать другим людям и в конечном итоге будет путаться в том, кто он вообще на самом деле. Вот если ты понимаешь, что такое потерял себя, ты не понял, ты кто, вот ты кто, кто и зачем, да, вот каждая вещь имеет какое-то функциональное значение. И человек, каждый объект в этой вселенной, живой или неживой, он имеет функциональное значение. Если ты не понимаешь своего функционального значения, ты потерял тебя. И поэтому тебя будут использовать как хотят, кто хочет, и когда хочет. Вот. И правильно, а что ты без толку тут валяешься, да? Природа не любит пустоты, не любит вот так вот, чтобы раз кто-то и перестал двигаться, кто-то подберет. А что ты сам себя вот это бросил? И я зачитаю, как это, ну, это ж я как бы вырвал из контекста эпиграфом. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, ты потеряешь себя. А теперь откуда это все взялось, я теперь прочитаю, ну, в расширенном варианте. Если ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, то есть, ну, ты обидчивый слегка так, обидчивый, не слушая указаний и не памятуя обо мне, не памятуя обо мне означает, что ты должен понимать, что ты под его защитой. Что, ну, человек вместе с Богом, вот эта парочка, составляет большинство. Если ты сам по себе, то извини, исход раунда неизвестно какой там будет, но, скорее всего, нехороший. Следующий текст. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Имеется в виду вот, вот отсюда, вот раз тебе и какое-то побуждение, что вот ты увидел, и у тебя сразу ответ, что с этим надо делать. Бог говорит тебе, что надо делать. Это приказ. Причем не такой приказ, что если что, так гаупвахт или что такое. Не выполнишь приказы, да пожалуйста, он не дублирует. Это его воля, Божья воля и моя воля, это не та весовая категория. Он тут задавит и раздавит. Он говорит, ну не выполнил, ну ладно, что. Вот. И ты начинаешь действовать по своему усмотрению, ложным эго. Это как мотивируемый, это значит, ты будешь действовать. А как я тут круто выгляжу или нет? Не само дело, чтобы сделать, а при этом вот сохраню собственное достоинство. Человек должен понимать, что он так достоин, все в порядке. Вот если у него есть такой комплекс неполноценности, под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Но твоя собственная природа все равно, ключевые слова, заставит тебя действовать точно так же. То же самое будет. Но при этом ты потеряешь себя. Когда Бог тебе сказал, и ты пошел, ты вместе с силой его идешь. Если ты протормозил на 4-3 минуты и пошел уже, ты уже бежишь, он тебя не ждет. Это время. Он идет. И ты идешь, это своими силами действуешь. Ну, это примерно, сейчас, одну секунду. Я одному человеку сказал, так, ты если сейчас это своего сына не приструнишь, а конкретно не выгонишь из дома, представляете, не выгонишь из дома, то потом ты напьешься, распсихуешь и все равно выгонишь его из дома, выгоняя его по-трезвому, потому что он больше ничего не боится. Так получилось. Происходит то же самое. Мы думаем, что мы сейчас какой-то выбор делаем, но если Бог сказал, вот так и будет. Но ты уже не с ним. Он возьмет тобой и вытрет там все это. Но с тобой воспользуется как вещью. А вещь изнашивается, как мертвые вещи, ты тогда мертвый становишься. И, естественно, амортизационные какие-то расходы. А дальше написано. Сейчас. Дальше. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного, воистину достоин славы. Кто знает, что такое слава?
Когда все восхваляют.
Нет. Нет. Это почет, уважение, известность. Нет. Слава, в ведическом смысле.
Когда все вместе.
Слава – это чудеса. Это карма улетела, ее нету. Нарушение причинно-следственной связи. У Бога есть 6 достояний. Сила, красота, богатство, отреченность, и знание, и слава. Слава. У дьявола вот эти 5 есть, а славы нет. Слава, потому что дьявол, он это структура, это причинно-следственная связь, это какой-то там протокол, это, ну, какая-то технология, что зачем будет известно. У Бога вообще ничего не известно. Надо, на. Никаких предпосылок не было, раз из воздуха появилось. Чудеса. Болезнь за секунду исчезает, а они должны так биологические процессы идти, понимаете, слава. То есть окна Авертона — это дьявольские штучки. У Бога все сразу. Если ты что-то постепенно хочешь что-то добиться, дьявол тебе поможет. Потихоньку накачай здоровье, потихоньку там и выучись чего-то, потихоньку, по ступеням, там 7 ступеней там, к финансовому успеху, там 8 ступеней, там, как налог. Это дьявольские штучки. Все, что системно, дьявольские штучки. У Бога так. Он дает все даром. Что такое дар? Ты ничего не делал для этого. Он пришел, говорит, у тебя день рождения, на. Нормально, да? Вот это дар. Дар, и причем, а Бог, он, знаете, не лишь бы вот это, мы думаем, как, что ему подарить? Бог знает нашу нужду. И он дарит не просто, чтобы мы поставили в буфет и любовались, а он дарит, что нас облегчит жизнь, что мечты наши состоятся. То есть нам не о чем просить даже. И вот не надо. Вообще эта жизнь дана нам не для изучения, для тренировки. Нету ни времени, ни пространства в этой вселенной. Это опять от сатаны, от дьявола. Да, вот. От Бога ты просто должен жить. И тогда... Ну как же постепенно, да, он даст одну задачу, в этой задаче ты вырастешь, следующая задача будет больше, а ты уже здоровый такой, следующий еще больше, все практично. То есть никакого просто выдыхания воздуха и движения руками, оно должно чего-то конкретный результат. Все очень конкретно, очень конкретно. А у дьявола это так, одни вот эти ритуалы и вот короче... Итак, тот, кто добровольно следует указаниям Верховного, воистину достоин славы, то есть чудес. Бог всегда нас кидает под танк. Всегда. Он никогда не говорит, что там вот, что будет легко. Он кидает тебя и говорит, иди. И ты смотришь, и там реально невозможно ничего сделать. Невозможно. Там такие силы. Но ты идешь, потому что ну надо идти. Говоришь, так, ребята, я вот так вот хочу. И тебе говорят, да, все. Бог вмешивается, и вот тогда чудеса. Ты хочешь чудес, слушайся Бога. Без Бога никаких чудес не будет. Жить без чудес аморально. Аморально, это значит, последний стих Бхагавад-гиты, вот тут последний, самый последний, что симптоматика присутствия Бога рядом, ну, в твоей жизни, это значит сила, победа, значит будет драка. Нравственная чистота, а нравственная чистота это смелость, это не какие-то неправильные или правильные межполовые отношения, это смелость, потому что быть трусом безнравственно. Безнравственно. Вот если у тебя нет нравственной чистоты, ну и вообще всю безнравственность делать исключительно из страха. Вот. И когда у меня нет страха, Бог говорит, а я ему не верю в него, просто доверяю ему, иду туда. И вот за вот это есть нравственная чистота, он говорит, вот это вот такой чистый человек, на тебе, и посыпал мне туда чудес все-таки. А вот если грязь, знаете, какая самая грязь? Вот страх. Ну, страх всегда есть, ты думаешь, о, наверное, нет. Значит, это, наверное, Бог. И пошел, а другой говорит, ой, наверное, нет. Сравнивает и все. И тогда у него трусость, вернее, страх преобразуется в трусость, а это трусость, это уже аморальное качество, потому что трус может и предать, и все что угодно. Итак, тот, кто добровольно следует указаниям Верховного, воистину достоин славы, то есть чудес. Следующий текст. Если же ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, вы думаете, что Бог вам что-то рассказывает, как правильно розы нюхать? Нет, вытрите сопли, вы на войне. Потому что Бог говорит, все творю только новое, а старое всегда будет сопротивляться и упираться. Это война, и Царство Божие силой берется, написано, да, везде. То есть, это еврейские народные сказки, что вот это гармония совсем, совсем задружимся. Нет, не так все. Так, читаем дальше. Не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Смотрите, два текста подряд, и они дублируют друг друга. Говорится, когда одно и то же говорится два раза, наверное, очень важно. Значит, все же ты никуда не денешься. Потому что план Божий нельзя изменить. Не мытьем, так катанием. Вот лучше вот иди по-хорошему, по-хорошему. На самом деле, когда мы видим это, мы говорим, да, было бы классно. Ну, я как бы недостоин. Какая разница? Я, опять я, вот это вот. Ложное эго. Вот я такой себя люблю сильно. Следующий текст. Всегда думай обо мне. Ты моей милостью преодолеешь все. Его милостью, значит, не по правилам. Милость. Значит, есть, в этом мире есть всего две силы. Милость и справедливость. Закон кармы для неверующих, то бишь трусов, то бишь мертвых. И верующих, храбрых, ну и так далее. Ну, божьих, да. Вот для них милость, для них просто так. А для этих не просто так. Им надо все заработать. Тут труд, тут работа. Вот которые побаиваются кабинета министров и прочей там нечисти оформленной. Вот. Вот они будут работать в поте лица. И мы знаем, что заработать, ну, нельзя очень много вещей заработать. Нельзя заработать здоровье, нельзя заработать себе хорошего супруга такого классного. Любовь, как вы заработаете? Ну как, хорошие отношения. Многие вещи не покупаются. А я вам скажу больше. Вообще ничего в этом мире не покупается. И то, что там сверху вот эти нехорошие дяди все монетизировали и поставили ценники, сколько что стоит, это не значит, что они действительно столько стоят. Они это все бесценное. Если ты что-то купишь, за что-то ты заплатишь, ты этим самым обесцениваешь этот объект. Он уже не как дар, а ты уже, ты вот заработал, потом и кровью купил. Он тебе будет служить ровно по карме. Ну, как-то мало. Если тебе его подарят, он будет служить в 10, 8 раз. Это статистика лично по моей вот жизни. Не, во много раз больше. Понимаете, как мы обесцениваем. Вот это как... И, кстати, написано... Одна из первых категорий неверующих, их всего 4. Вот на этом плакате есть там 4 типа неверующих, 4 типа верующих, божьих и таких, и вот в первой категории находятся там мудхи, их написано на санскрите. С перевода с санскритского мудхи означает ослы. Вот, ослы, которые работают и думают, они немножко больше заработают, будет лучше. Ничего им не будет, потому что они ослы. Они ослы, они не верят, что и, ну, мои дети думают, они же не зарабатывают у меня там какие-то бонусы. Просто я их люблю и ограничиваю в том, что им повредит. Вот и все. Я им даю все, что им надо, и не даю то, что им может повредить. Вот и все. Вот так живут Божьи люди. А эти знают, что им это хочется, Они не понимают, что им вредно, что им полезно. И думают, сейчас они заработают. Ну и дьявол дает им такую возможность, предоставляет заработать. Итак, если ты не выполнишь моей воли, не вступишь в сражение, ну это знаете, вот я вот хотел бы быть там скрипачом, ну там же не платят ничего. Вот на заводе так. Вот это не выполнишь моей воли. Вот это желание, это я родился для этого, мое призвание появилось раньше, чем я появился, потому что вот любой предмет, который вот здесь мы вот видим, сначала его кто-то придумал. А потом его сделали, потому что у него есть предназначение. И я тоже такой же, любой объект, живой или неживой. Сначала есть план, для чего я тут должен быть, что я должен сделать. Причем я должен это сделать мистически, не по карме. Карма само по себе, она там бульдозер вот так вот идет и все там убирает. А мистика, это я пришел и сказал, хочу вот это. И мне хорошо, и Богу угодил. И все говорят, ой, молодец какой. Молодец, будьте как дети, это к тому, что вот мама хочу и все, понимаете? А он говорит, а мама не говорит, иди работай, да? Нет, она, ну, будет возможность, купит, не будет, значит, ну, не надо тебе. Итак, всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни, коварные слова, обусловленная жизнь. Условия жизни. Условия – это значит причинно-следственная связь. Значит, вся карма – до свидания. То есть вообще законы физики, химии, биологии, социологии, политики – вот все, что можно придумать, тебя не касается. Ты их преодолеешь. Чем? Милостью. Не по закону. Не по закону. Потому что где закон? Закон – это… Ну, я не знаю этого человека, мы разбираемся, как на базаре торгуемся, да, чтобы ему не обидно и мне недорого, да? Вот это закон, чтобы не обидеть друг друга. Разруливает безличностные отношения. А личностные отношения, там никто ничего не торгуется. Там кто-то что-то ему надо, я его люблю, я беру из своих карманов, ну, на, даром. И не отдавать, не надо, безличность. Вот Бог точно так же. Вот это значит, это чего? А, это значит милостью, да? Милостью. Так, если та-та-та-та-та, сейчас. Ты моей милостью преодолеешь все препятствия. То есть он берет и жирным фломастером вычеркивает законы природы, которые мне к моей конфетке не дают пройти. вычеркивает, и я иду, так все говорят, вот везет же человеку. Если же будешь действовать побуждаемый ложным эгом, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. Потеряешь себя. Что такое потеряешь себя? Ты забудешь, зачем ты тут. Ты забудешь, где-то что-то там мечтал. Ты оно это чем-то святое место пусто не бывает. Чем-то это надо заменить. И ты будешь смотреть рекламы и понимать, что тебе надо. Ты потерял себя. А без этого, это называется... Ишвы Панишат – это самая главная ведическая книжка. Такая маленькая, но она главная почему-то. Там всего есть 18 мантр. И в первой же написано, что если ты... То есть такая пракрити. Пракрити – это материя. Я там переведу как на это. Пракрити. И вот эта пракрити, материя, она занимается тем, что две вещи. Она доставляет нам удовольствие и наслаждение, если мы занимаемся тем, для чего тут появились. И бьет по рукам, и очень больно. В виде полицейского, в виде гастрита, чего угодно. Если мы начинаем заниматься не для того, чего мы здесь, зачем мы появились. Пракрити. Это написано, как написано, наслаждайся долей своей, наслаждайся, и не посягай на другую. И дальше написано, а во второй мантре написано, и тот, кто следует вот этому, тот, для того нет кармы. И написано, нет иного пути. Человек родился не для того, чтобы соблюдать законы. Не для этого он родился. Законы не для людей, законы для животных. Если ты живешь по законам, в твоей нету чудес, то ты мертв, написано. Иисус так сказал, это мертвые, он хоронит своих мертвецов, а мы живые пошли туда. А кто уверовал, вот в то, что я сейчас сказал, того будут соображать чудеса и знамения. Чудеса и знамения. А если нет чудес и знамений, ты мертв. Ты на территории дьявола. Во всех священных писаниях все это написано. Чего я эту тему поднял? Тема потерявший себя. Нет, нашедший себя. Потому что очень много потеряшек. Сейчас очень много потеряшек. Это делается с государственного уровня или на государственном уровне. Очень многие потеряли свои жилища. Не потому, что там их бомбанули, потому что им сказали, там, и они так, и куда-то ушли. И там они вообще никто. И тут же написали закон, а кто вот находится не здесь, а там, вот это ему уже не принадлежит. Уже есть такой закон. Вот. И тело вам не принадлежит, если вы там как-то позволили себе вот уколоть вот какое-то плечико, а вы себе не принадлежите, уже вы собственность той корпорации, которая вот эту штуку, вот это вот наполнение шприца сделала. По закону, по Верховному, Верховный суд США. Верховный суд США. Ну а поскольку США сейчас не то, что это государство США, это какая корпорация, которая щупальца ото всех, и вот на Украине, и в России там сначала. Вы думаете, закон приняли для чего? Чтобы там в Раде посоветовались? Нет. Не прислали бумажку из Соединенных Штатов Америки, они выучили наизусть и приняли. И в России то же самое. Они ничего же не придумывают. Давно уже внешнее управление. И вот последний закон, как этот закон, номер, мой предыдущий лектор, 2391 закон. Там вообще написано, это я рано говорю, рано. Значит, я хочу сказать, что сейчас все люди живые, очень в острой форме, очень быстро расслаиваются на мертвых и живых. Все говорят, когда же вот это кончится, когда опять наступит что-то хорошее. Слава Богу, что это достаточно медленно происходит, чтобы у мертвых было время ожить. Есть те, которые, основная масса, то есть есть три категории населения. Есть те, которые... Пришла какая-то информация, какое-то давление сверху, где лишают нас сначала нас юридических прав, а потом всех и физических прав лишают. И сразу говорят, нет, не знаю, не хочу. Вот они живые, и у них начинаются там чудеса и знамения. И я вот там даже могу порассказать. Реальные чудеса, который просто против полицейского пошел. У него чудеса просто, понимаете? Вы думаете, это у алтаря чудеса? Нет. Это от смелости чудеса. Когда ты видишь, что не знаю как, но так быть не должно. И говоришь, нет. И происходит чудо. Понимаете? Представляете, какая власть у человека. И есть другие. Вот, и приходит информация, и она сразу делит. Те, которые вообще ее не воспринимают, так какой-то опять какая-то бумажка, и опять смотрят там сериальчик. Есть, которые сказали нет, а есть, которые сказали да. Вот те, которые сказали нет, это люди Божьи, те, которые сказали да, они не сомневаясь ни на секунду предадут всех, всю свою родню, потому что они тяготеют там, где сила, юридическая сила. Это бумажные люди. Бумажные люди. В связи с этим. То есть эти люди потеряли себя и смотрят, где сейчас, ну, по телевизору ищут ответ. Там им ответ скажут, конечно. И есть такие вот, которые, ну, не телевизор смотрят, или телевизор, но какие-то боевички, это, но не политику, не интересуются политикой. Вообще, я вот сказал перед лекцией, что есть люди, которые, как я сказал, Радомир, есть люди, то есть, сильные люди не интересуются политикой, они ее делают. Вот. Сильные люди делают политику, потому что политика. Политика это не какая-то, не какие-то шизофреники что-то придумали. Есть природные законы, зима, лето, там, закон Бойля-Мариотта, там, первый закон Кеплера. Политика это та же...
Это множество интересов.
Это часть природы. Часть природы. И вот тексты, которые я вам читал, что хочешь ты, согласен ты, не согласен, все равно будет так. Так. Но при этом ты либо возрастешь, либо потеряешь себя. Но будет так. Потому что политика это закон природы. И собака тебя укусила, полицай тебя остановил, у тебя язва или что-то там, ну... По политическим ты там, то, что с тобой, это закон природы. И он настолько на тебя влияет, вот эти законы, поскольку, насколько ты не в коне, насколько ты непослушный сын своего Отца Небесного. Да. Вот ровно настолько. А тому, как с гуся вода. Я даже больше скажу. Люди, которые, вот эти Божьи люди, они могут ошибаться, не ошибаться, и им ничего не будет. Даже их ошибки будут им на пользу. Отец раз как-то повернет и говорит, ну ладно, раз так, давай так сделаем. И все, что делают вот эти незаконно рожденные, я их называю, потому что есть рождаются от секса, есть рождаются от любви. Вот. А от любви рождаются живые дети. А от секса рождаются взрослые. Они детство не нюхали. Они, вы думаете, что они там это озлобляются, что-то они такие продуманные. Они не дети, у них этот период прошел, они взрослые. Поэтому будьте как дети, иначе Царство Небесное вам не нюхать. А чем отличаются дети от взрослых, кто мне скажет?
Воодушевленностью.
Верой.
А что, взрослый, я вот очень воодушевлен, не ребенок.
Верой.
Верой, а что, неверующие взрослые есть? Взрослые разве верующие?
Верят на слово сразу взрослые. И радуются все время. И живут одним днем.
Радуются от процесса игры, а не от...
И взрослых таких навалом. И сразу есть дети какие, как старики.
Они сразу действуют.
Есть очень решительные, их называют герои.
Они в постоянном познании находятся.
Нет. Я хочу подороже продать эту мысль. Потому что если вы не будете как дети, я напрасно рассказываю вам эту лекцию. Потому что в конечном счете...
Удивляют
чудес,
да?
Чудес? Да.
Удивляются.
Взрослые любят фантастику и чудеса. В цирк ходят фокусы.
Умеют удивляться.
И наивные такие. Вы думаете, дети наивные? У нас страна наивных людей. Страна целая. Им что-то рассказали, они все поверили. Их просто обманывают. Просто вот так вот. Вот. Вокруг пальца. Вот я. И вот мой сын там или дочь. Представьте рядом. Кажется, они приехали. Чем мы отличаемся? Я уже вырос. А оно еще будет расти. То есть детство это прогресс, 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 прогресс. И если мы будем как дети, а как дети это значит, ой, тут такой закон, это так правильно, так неправильно, так правильно. Вы останавливаетесь в росте. Люди, которые ведут как дети себя, они становятся уже к среднему возрасту, к 20, к 25 годам, великанами, махатмами. А те, которые правила зубрят, а вот понимаете, дети, что такое? Они уже, у них нет комплекса неполноценности. Им интересно, они делают то, что хотят делать. Они родились от этого, от любви, а не от секса непонятного. Те уже взрослые родились, они ищут, чтобы сделать, чтобы мне было это, меня уважали. А те об этом не беспокоятся. Они любят мир, мир любит их. А эти вот, они вот, у них правила, у них там всякие вот эти вещи, они тренируются, куда непонятно тренируются. А эти идут вперед, они великаны, махатмы, великие души. А мелкие души, вот они вот как раз пришли, а мелкие души, они лезут в структуру, в систему, и там себя чувствуют великими. Почему? Им там лычку накинули на погон какой-то, они что-то из себя представляют, потому что так они, это потерявшие себя. Дети себя не теряют, они всегда, это нельзя, значит, это можно, это нельзя, значит, это, а человек не знает, чем занять свой досуг. Сделай обязательную программу, все. Итак, потерявший себя. Единственный, кто нам поможет вернуть то, что мы потеряли, это сам Бог. И чтобы он вернул, надо быть с ним рядышком. Что значит быть рядом с Богом? Давайте вы будете, еще я тут парюсь один. Что надо быть, чтобы с ним быть рядом?
Слушать его, исполнять его волю.
Не, ну это понятно, это общее такое, взагали, по заголям, как любят говорить.
Исполняется разума и интуиция.
Предчувствие. Это не отставать от него. Это значит не особо много думать, если пришла мысль, делать ее сразу же. Сразу же. Потому что и тогда ты будешь с ним в ногу идти, рядом. Вот Бог, он такой, как его там, Дон Кихот, это такой Санчо Панса такой, и он тебе это. А когда он ушел далеко, он бы рад тебе что-то дать. А ты думаешь, стоит ли туда идти? А он ждать тебя не будет. Быть просто рядом с ним. Но трусость это единственное, что нам мешает быть рядом с ним. Потому что он идет туда, где идти нельзя. Где идти нельзя. Здравствуйте. Да. Где идти нельзя. Потому что, еще раз, в общем, он знает о наших там потерях, дает решение, это если в ногу. А если не в ногу, ты не просто, ну, то, что тебе не хватает, не добавится, а он заберет и то, что это. Причем не он заберет. На это есть другая структура, административная, пирамидальная, которая забирает, ну, мусор. И этот мусор, есть мусорная корзина, называется система социальная. Это мусорная корзина для душ, которые потеряли себя. И вот они туда. Вот они там физособы, юрособы. Они себя по-разному... И там много законов всего. Это мусор. Мусор. А у Бога нет законов. Нет законов. Надо? На. Не надо? Убрал. И для этого не надо пыжиться ничего особенного. Там вот это чудеса. Это единственная возможность остаться человеком. И вот страшные вещи рассказываются вот в этой книжечке, где она вот эта вот. Вот эта книжечка. Если не будешь жить в чудесах, животным будешь. Ты сам свой статус оставил. Это как здесь. Ты берешь животный, просто хвост отрастет. И будешь, да, вот так вот. Кто в системе, знаете, и знаете, волки, овцы есть. И вот будут овцы, и волки там с хвостами, да. Итак. Алиса, если. Алиса, вон там компьютер забери свой оттуда. Ну, просто если. Вот, написано, в общем, написано, человеческая форма жизни очень редкая, если ты не воспользовался, то кто тебе доктор? Значит, главная задача на этой земле, вот мы родились, кто мы, откуда, куда идем, потому что мы идем из какой-то вечности в какую-то вечность, это просто, здесь и сейчас это, конечно, хорошо, но желательно знать, какая задача. Наша, какая наша задача. И чтобы найти ответы на эти вопросы, нам придется начать путь самопознания, или как он называется. Мне не нравятся эти слова, ну вот так вот, всем понятно, богоискание. Вот, и хочется быстрее, надо дверь закрыть, а хочется быстрее найти на эти ответы вопросы. Так вот, ответы именно на эти вопросы, кто ты, когда ты потерял себя. Ладно, ты потерял квартиру, можно обратиться в какое-то там бюро, там поспособствуют. Потерял здоровье, там есть система какая-то, там что-то образование. Но как найти себя, вот таких структур не существует вообще. Потому что, например, в Бхагавад-гите написано, никто не может сказать тебе, что делать. Никакой духовный учитель не знает этого. Это знает только лично Бог и скажет только он лично тебе. А духовный учитель, если ты, у тебя там поджилки трясутся, он может тебе просто ободрить и сказать, давай, все нормально. Это все единственное, максимум, что он может. Но что делать, никто не знает. Вот так это сделано. И поэтому, но сейчас появились от дьявола психологи, астрологи, и прочие морочащие головы люди, которые гуру всякие появились, которые рассказывают, что мне надо делать. Ну, попы всякие, да, есть хорошие попы, но мало. Хорошие попы, говорят, вот в сердце загляни, там, и так далее. Они тебя долго слушают, потом выковыривают, говорят, о, вот это, наверное, Бог сказал, вот это Бог. Они ничего не придумывают, вот не давай, иди. Вот, а все остальные, они рассказывают, и причем за это, ну, поскольку они бескорыстно любят деньги, они берут не по-детски, совсем не по-детски. То есть это, вот, ну, вы заметите, что самое больше мы платим за вред себе. За пользу себе, что-то купил, там, буханку хлеба и все такое, да, вот где-то оно как-то соответствует. Но чем больше платят, мы думаем, много заплатил, значит должно помочь. Представляете, критерии, да? На самом деле, эти вещи бесплатно, они даром даются. Здоровье, чтобы голова у тебя была в порядке, что там с Богом, как это, вместе там что-то. Эти бесплатно. Как только они монетизированы, ты купил эти знания, тебя отбросило дальше от истины. Отбросило. Ну, что-то другое, вот, за физиологию там, может, ну, это только мертвецы занимаются, да, там есть. Итак, и вот, а всем же, все говорят, ага, призвание, предназначение, Бог порешает все мои проблемы, зачем мне эти законы, потому что по законам мне, кроме гиены огненной, давно ничего не положено, значит, то есть, по закону я это, вот, а вот милость там сразу списывается, значит, как найти Бога, и все, значит, дружной толпой идут к какому-то гуру, каким-то вот к духовным учителям, духовные учителя. И вот, я сейчас прочитаю от Матфея 23 глава. Иисус, про что говорит? Иисус вообще, он говорит такие радикальные по нашим меркам слова. Вот он говорит, что нам не он говорит, что нам не называть себя учителями, и мы не должны называть себя учителями, и не искать их, потому что есть только один истинный учитель – Бог. Что это означает? Можно ли научиться переживать Бога, или этот путь может быть только пройден самостоятельно, или если да, то как его пройти? Сразу много вопросов возникает. То есть везде были учителя сказали, а вот тут вот, извини, нет учителей. Как? Это самое главное. Говорит, да, и вот тут нету. Вот весь гарнир мы как-то можем поучаствовать, а в главном никто не может тебя... То есть, и в Бхагавад-гите говорится, что никто не знает, что ему делать, и только, ну, Бог называется там параматма. Вот атма – это в сердце, это душа, а парам-атма – это сверхдуша. Вот Бог так, его так обозвали. Вот она помогает найти. И заметьте, в пирамидальной структуре такое поведение считается неприемлемым и противозаконным. Тебе там сердце будет говорить, у тебя начальник есть. Какое сердце, да? Более того, вот, например, вот в религиозных организациях, в частности, в буддийских, кришнаистских, там говорится, что вот пока ты был неверующий, тебе Бог из сердца что-то подсказывал. Ну, когда ты пришел к нам, У тебя есть поп, зачем тебе Бог в сердце? Он лучше знает, потому что ты можешь неправильно понять его, понимаешь? Вот сразу вот так вот. Да, чем наглее ложь, тем больше человек на нее верит. Потому что, ну да, ну можно врать там вот так, вот так. Ну вот так вот врать же, ну нельзя, да. И вот эта наглая ложь, это, кстати, Геббельс сказал.
Это
хуцпа есть. Да, хуцпа. Да. Вот, и вот это в религии, это в полный рост. Везде, везде. Вот, ну, например, я в свое время я закончил, у меня есть даже грамота, что я эти веды знаю поперек и вдоль, и так вот, да. Вот. И вот когда я начинал учиться, там были, говорились, какие гуру есть, гуру, учителя. Я знаете, для чего гуру говорят? Гуру, они сейчас мешают тебе найти себя. Если ты заведешь себе гуру вот такого, который тебе рассказывает, как делать пошагово, ты с большой вероятностью себя потеряешь. С большей вероятностью, если бы у тебя его не было. Вот есть настоящие святые, они говорят, не, никакие мы не гуру. Например, Бхактивинода Тхакур. Вот вся литература, которая сзади вас, это его литература, Бхактивинода Тхакур. Или комментарии на его литературу. То есть человек с мозгами. Так о чем он сказал? Забыл, что он сказал. Сам себя заболтал. А что я говорил, да? Ага. А, не-не-не, это я извиняюсь, это не Бхактивинода Тхакур, это сказал его сын, Бхактисиддханта Сарасвати. Он сказал, ничто не может остановить дух человека в движении вперед к Богу, кроме организованной религии. Понимаете? Потому что во всех таких науках там можно как-то проверить, а там можно на уши заворачивать все, что хочешь, да? И чем круче ты соврешь, тем лучше тебе. Один человек, который там пытался недавно сбивать людей с толку, с пути истины, сказал, знаешь, ты недостаточно нагло врешь, поэтому тебе не верят. Тебе надо учиться врать, понимаешь? Понаглей немножечко. Он так засмущался, заскучал и ушел. Вот. Недостаточно нагло. Вот надо очень нагло, потому что сразу клинит, тут логика не срабатывает, и сразу включается вера, как бы. Вот вера. Итак, как там? Во всех начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Это я дочитываю вот это. Всегда думай обо мне, и ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же будешь действовать побуждаемой ложной эго, не слушая моих комментариев, указаний и не пометуя, то потеряешь себя. И вот комментарий интересный к этому стиху, потеряешь себя. Человек, обладающий сознанием, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. То есть, если ты беспокоишься, ты находишься в коме. В коме. Если у тебя сознание, у тебя все в порядке с головой. Если ты беспокоишься, у тебя непорядок с головой. Иисус, помните, говорил там, вот птички, видите, летают, ни о чем не беспокоятся особенно, да? Особенно, да? Вот. Но это не Библия, это Бхагавад Гита. Влад, закрой дверь. Так. А каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действовать в сознании, то есть слушать его, как он сразу же обретает свободу и избавляется от материальных затруднений. Все. Физика, химия, биология, желудок урчать перестает. Понимаете? В сознании. Вы знаете, это мы думаем, о, это, наверное, какой-то высочайший уровень. Нет, это обыкновенный уровень, который переживает каждый там, я не знаю, какой-то слесарь третьего разряда. Когда ему интересно, интересно, это же его так, типа вот в машинах ковыряться, да. И он сразу забывает, у него желудок послушно прекращает выделять сок желудочный, и он работает несколько там часов, пока не сделают эту машину, иди там борщ, иди со своим борщом. Вот так вот он там все это делает. Когда человек увлечен, физиология работает не так. Когда ему делать нечего, он был язву уже схватил. А так язвы не будет. И потом, когда он это с чувством собственного удовлетворения обретает, как написано, это естественное состояние человека, радость от своего могущества, он вдруг понимает, о, есть, хочу и все такое, и потом уже это делает. Но когда процесс, он его не откладывает. То есть Бог позвал, иди делай. Вот. Человек, обладающий сознанием, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Они у него будут Богом удовлетворены. Его вот эта иммунка работает совсем по-другому, чем у вот этих мертвых, у которых мертвых, ну это как вот робот, там все по закону, тра-ля-ля, чуть закон нарушил, авария. А этот закон нарушает постоянно и здоровее вот того. Здоровее того. Потому что сам Бог занимается его. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает. Это комментарий к этому стиху, что ты находишься под защитой. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего делать нельзя. Мертвые прекрасно знают, что можно, что нельзя. Живые нет. Ну, они хотя бы понимают, что не знают. Однако человек, обладающий сознанием, может не бояться действовать, ибо сам Бог, находящийся в его сердце, подсказывает изнутри, что делать. Верховный пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ. То есть есть какая-то цель, есть какое-то там задание. Ничего в мире без этого не появляется. У всех какая-то миссия. И пока мы не поймем, какая, мы живем зря. Мы живем без сознания. То есть не живем. Это окна Вертона, чтобы вы поняли, как, насколько серьезно. То есть не живем. Не живем. И потом мы удивляемся, какая социальная несправедливость. Как они? Они мусорщики. Ну, в мусор превратил тебя ты сам. Ты же не живой? Вот они подметают. Вот так вот подметают. Это может быть война. Это может быть, я не знаю. Это может быть... уколы, это может быть все что угодно, но ведутся туда, ты не попадаешь в их систему вообще, потому что система Бога, она неправильная, она не структурная. И структура не может воздействовать на бесструктурную систему Бога, потому что там чудо, там у них нет полномочий заходить мертвецам на территорию живых. То есть... удивляемся социальной справедливости, а что удивляться, мертвого много не надо. А ты претендуешь, живешь как мертвый, а значит живой, он выполняет свою миссию, только тогда ты живой. Более того, вот эти все чудеса и знамения, они находятся только в рамках, в секторе твоего призвания. Он такой малюсенький, у тебя сначала маленькие такие чудеса. Но потом, если ты не уделяешь время, а вот это все остальное, вот этот вот гарнир, это, ну, что ж всем надо делать. И вот если ты уделяешь внимание своему призванию, а у тебя, знаете, времени никому не дадут на призвание, никому не дадут. Вот эта структура, как мы сегодня читал у нас этот вот Рыжов, этот Алексей, да, читал, и он говорит, и вот эти, вообще все перечислены. Это вся вот весь этот мир хочет, чтобы вот схлопнулось, и у тебя... призвания просто не было. Ну, просто некогда, понимаете? Просто некогда было. Но у тебя всегда есть, они живут по правилам, у тебя есть досуг, время на отдых. И вот во время сна ты не доел, не доспал, во время этого досуга ты начинаешь подкармливать вот это вот. Смелость нужна. Завтра война, я не выспавшись, да? Вот. И вот если ты... и вот когда ты будешь это подкармливать, ты, физиология твоя не страдает. Вот там начинается мистика. Бескорыстным и добрым человек может быть только в этом секторе. Не обманывайтесь. Там, где вы живете по правилам, вы не добры. У вас кармическая взаимосвязь, торгашество. Только вот здесь вот дар. И когда вы его кормите, он потом захватывает, и вся ваша жизнь превращается в сплошной праздник. И вообще ни от чего не зависите. На это надо сколько часов потратить?
10 000.
Всего 10 тысяч часов, не очень много. 10 тысяч часов, чтобы ваше призвание развернулось на 360 градусов полностью. И вы забыли вообще, что такое нужда. Но этим надо заниматься. Этим надо заниматься. В общем, пока мы не поймем... ну, какая у нас миссия? Мы живем зря, без сознания, то есть не живем. И Бог хочет, конечно, запустить сердце человека, вот этих мертвецов. И вот как он это делает? как он это делает. Знаете, реанимация. И когда Бог начинает реанимировать нам, вот живых он не реанимирует, у них все хорошо. Они такие везунчики. А вот те, которые вот правильные, у них тот там плюха, тот там плюха. А это реанимация. Алло, проснись. Хватит. Да психонит уже. Брось ты. Да пошли ты их. Сделай, что ты любишь. Мы не выбираем между там плохо, хорошо. Мы выбираем только, что любишь и не любишь. И все. А мы не выбираем, что любить. Ты с этим родился уже. Уже родился. Это твой маркер. Вот это твоя миссия. И за тебя никто ее не сделает. Вот я хочу прочитать пастора Андрея Шаповалова. Он жил на улице Гудыменко, сейчас переехал в Америку. Вот. Творец сердец называется. Шаповалов. Когда Бог творил человека, он сотворил своим словом. Все, что он мог, но когда сотворил своим словом, все, что он мог. Но когда дело дошло до человеческого сердца, здесь ему нужно наше согласие, доверие и партнерство. Внутри нас есть орган, который не может быть сотворен Богом. Этот орган может быть сотворен только вместе с Богом. Мы все проходим именно то, что необходимо нашему сердцу, приобретая те качества, которые нужны для его усовершенствования. Ты сейчас вместе с Богом творишь совершенный орган Бога внутри себя. Это совершенное сердце. Для этого и помещен Дух Святой внутрь тебя, чтобы быть учителем и путеводителем для творения твоего сердца. Потому что план Бога – это создание подобных себе существ. Ну, помните, создадим человека по образу нашему и подобию нашему. Работа над образом была закончена, но работа над подобием продолжается. Чем больше мы заботимся о сосудах, мы больше заботимся о сосудах, чем о том сокровище, которое там находится. Твое сердце здесь только для двух уроков. Первое – твое отношение к Богу и твое отношение к себе и к твоему ближнему. Отношение. Отца не интересует твоя деятельность, его интересует твое сердце. О, кстати, поэтому вот там две торговки стоят, у одной берут, у другой не берут, да? И ты тоже подходишь на базар, вот у этой хочется брать, хотя у нее там мелкая редиска. А вот этой тетки, что-то у нее морда какая-то, понимаете, да? Потому что все, что от них исходит, оно пропитано или божественностью, или безбожием. Мы на самом деле, когда вот в такие отношения вступаем, мы покупаем, мы идем к Богу, потому что ну там проблем не будет. А вот тут хоть как оно некрасиво, но мы покупаем себе проблемы. И, то есть мотивация, это самое главное, это она и решает, что в конце будет, крах или процветание. И не важно, как выглядит, не важно, как выглядит. Отца не интересует, то есть Бога не интересует и твоя деятельность, его интересует твое сердце. И, конечно, он не будет спонсировать твое это эгоистическое сердце, не будет спонсировать, ну что, поваживать, баловать ребенка, нет. Он хочет научить твое сердце быть таким же совершенным, как у него. Он жаждет подарить тебе его подобие. Позволишь ли ты ему это сделать? Как-то в порыве эмоций я задал Богу вопрос, ну что ты от меня уже хочешь? Никто так не кричал, я несколько раз по жизни это все делал, головой спинку, сколько, что еще не так, вот так вот. И приходил ответ, знаете, вот когда ты просто, о Боже, как, чтобы тебе там так, я там плитку не выключил, ага, да, 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 вот такая не проходит молитва, когда это вообще похоже, что я превращаюсь из какого-то зверя в человека, вот как вот фильмы ужасов, как вервольфы такие, волк там в человека такой, вот примерно вот такой. Не дай Бог, кто меня видел в такой молитве. Это. Вот. И вот тут вот, тоже, наверное, его достало. Достало, он говорит, что ты от меня хочешь? А он ответил просто так, я желаю сделать твое сердце совершенным. А значит, мы должны быть обвинены и облиты грязью, и должны простить и не обвинять. Мы должны... И это говорило, мы обвиняем только то, что не понимаем. Любая агрессия – это результат непонимания. Непонимания. Симптоматика непонимания. Мы должны, нам должны ответить злом за любовь, а мы должны продолжать любить. Так. Болеть будет, пока есть чему болеть, но когда ты отпустишь, боль исчезнет. Это и есть процесс совершенствования твоего сердца. Будьте вы детьми Отца вашего Небесного, ибо по воле Его солнце восходит и над злыми, и над добрыми, и дождь проливается и для праведных, и для неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершенен ваш Отец Небесный. Здесь мы созданы для совершенного сердца, а не для совершенной жизни. И дождь проливается на праведных и неправедных. Вот сейчас такая ситуация, когда очень многие нам сильно кажутся неправедными. И мы тратим время на то, чтобы сделать их праведными. Или наказать за то, что они неправедные. Так вот, если раньше, ну просто очень быстро процессы идут. И сейчас вот раньше, когда время такое, не военное время, это когда процессы идут, как всегда шли, но идут медленно. И потихонечку. И тут уживаются праведные и неправедные. Но вот только скорость пошла, да, живые быстро начинают обгонять неправедных, ну, мертвых. Они что-то еле тящутся там, да. Они, эй, куда? Надо вот правильно идти. А те, куда вы рванули? И начинается раскол. То есть, это касается в семье, в самом человеке, в организациях, которые типа народные, например, да, народные. И вот когда, знаете, вот как культурист, он сначала набирает массу такую, да, такой культурист, а потом начинает какими-то упражнениями структурировать, чтобы потом хорошо их у вас можно было сфотографировать, где что у него там правильно, отхватить какой-то приз. Вот. И ну, везде одни и те же законы. Сначала набирает массу какая-то организация, потом появляются люди, которые хотят этой организации. Они смотрят, а если все сбросятся, а если я этим буду руководить, координировать, я ж так люблю координировать. Вот обычно это люди, которые бескорыстно любят деньги, они же мертвые. Они же дети дьявола, они же ну, структура. Они же не живые, потому что живой человек, он легко общается с себе подобными, он равный среди равных, он не смотрит на погоны, все души. Вот, он легко, ему структуры не надо, он живет как в семье со своей родной. А этот не может общаться среди равными, у него нет, у него есть высшие и низшие, наоборот. Высшие и низшие, да? А равных нету. Ну, нету. И вот он перед одними присмыкается, а одних... это ж обидно, когда... И ищет кого, кто слабже его. И поэтому они очень жаждут структуры. Потому что в структуре они кто-то. Те и так кто-то, а эти только в структуре кто-то. И они говорят, так надо ж это ж, народное дело, надо ж структурировать, тогда мы как свиньей пойдем на этих глобалистов, вот так вот, как те немцы там на Чудском этом каком-то, да, вот, а так мы что, непонятно что, вот. И начинается какая-то свара, поэтому вот они должны как пена уйти. И не надо их проклинать и что-то доказывать, нет. Есть, которые колеблются, не знают туда пойти, не знают туда, вот с ней можно проводить. А те, которые, значит, как проявляется, что человек уже помер. Ну, вроде дышит, но уже помер. Он очень сильно активизируется, когда появляется опасность, любая. Он сразу, давайте помиримся. Он в бой, не. Вторая, как только появляется возможность структурироваться и погоны, он говорит, я могу вас возглавить, я знаю, я вот там работал, я знаю, я это знаю. И когда это, вопрос о деньгах есть, вот о деньгах, надо, чтобы была кубышка, надо, чтобы это, Бог так делает, что если Он тебе дал дело, ты не должен к нему готовиться, значит и в денежном отношении, ты можешь делать только те дела, которые... у тебя уже есть ресурс, а те, они готовятся. Вот эти все три вещи. Симптоматика, где попахивает. И вот такие люди, организации, например, вот есть такая всемирная организация кришнаитов, например, ИСКОН, это аббревиатура, как КПСС, например, да, ИСКОН. И вот как там основатель Ачарья, там Шрила Прабхупада, и только они все возглавили, когда увидели, что народ туда прет, Причем это народная, международная организация. И он говорил, так, никто никому не подчиняется. Вот у вас кто там самый такой, не мозговитый, кого там любите? Доверяете кому? Знание это дело такое, дело 25-е. Главное, чтобы он любил, а сам знание он спросит у кого-то. А поскольку его любят, его не обманут. Все. И этот храм не подчиняется никакому другому храму. Никакому. Никакой централизации, где-то там наверху там будут директивы там спускать. Он говорит, ни в коем случае, вы все погубите, если будет так, вы все погубите. Вот. И когда, ну его тогда отравили, потому что там деньги сумасшедшие пошли. Люди пришли и просто несли все свое, и у них были реальные чудеса. И больше всего это проявилось именно в Советском Союзе. Там такие деньги ходили, там такие чудеса были. Но потом посмотрели, ничего себе, непаханная целина. А пришли с деньгами эти американцы, гуру. Вот. Сослали их лидеров, за которые действительно чудеса были, в Индию квалификации набраться и бросили там без знания языка, без всего, чтобы они там и остались. А сами пришли. Мы же давно, а вы недавно. И когда те вернулись, они не узнали вот этот ИСККОН, так называемый, аббревиатура. И там было и физическое устранение лиц, и все такое. И там сразу структура. И вот КГБ, когда она, ну, кришнаиды ходят, там барабанят что-то на своей волне. Не по всесоюзному радио Хари Кришна пели, пионеры пели. У меня есть запись такая. Но когда пришли американцы, и КГБ еще было КГБ, а не одно и то же там с ЦРУ. Сейчас одно и то же. КГБ это по-другому называется. Но это филиал одно. А тогда были разные филиалы. Тогда этот кришнаизм запретили. Потому что они... И вот сейчас рассказывают легенды, как они там проникали, вот так вот, и что-то добились, все такое. Вот. И когда только пошла структуризация, любая структура, самая маленькая, самая, что вы подчиняетесь еще кому-то, какому-то там федералу, ну, там, я не знаю, чему-то, ведет на самый верх глобализма. И эту организацию ИСККОН возглавил Генри Киссинджер, а это римский клуб. Это сатанюги первой гильдии. Вот так вот. И любая... Сейчас есть громады. Очень народные вещи. Но есть такие там Балахнин или там Котов. Они собирают вот эти структуры. Будьте уверены. И я уже сегодня читали документ. Документ номер... Что там написано, вот военнослужащие во время там действий должны срочно сдать свои биологические, генетические данные и в этот вот в государственный, как банк данных, как там, кто-то помнит? Реестр. И в том числе все громады должны сдать. Понимаете? Надо понимать, что это никакие они не громады, вот эта балахнивщина, там, котовщина, это структура, которая подвязана на самом верху. Понимаете, это громады только по этому. Это как вот паспорт открываешь, написано паспорт, а когда читаешь дальше, никакой это не паспорт, это просто это ты, ну...
Аусвайс.
Ну, лицо какое-то, как там?
Физическое лицо.
Физлицо, да. И первая страница, где написано паспорт, не про... В Советском Союзе последние были паспорта, сейчас нету, сейчас гражданство не дается. Это вообще паспортом не может называться. Там как это называется... Мигранты. Итак, будьте дети Отца вашего Небесного, ибо по его воле восходит над злыми, над добрыми. Поэтому я говорю, начнет вот это отделяться. Не тратьте время на утех, потому что они предают, не сомневаясь. А вы думаете, вы им что-то так расскажете, что я вам расскажу, и они уверуют? Нет. Они уже приняли решение, и решение приняло. Вот эти знания, вот, которые сейчас вот просто обрушиваются на головы людей, эти знания, они разделяют людей. Решение принимает. Весь мой опыт, вчерашний, позавчерашний и 20 лет назад, вот этот опыт подсознания, я говорю, о, сразу узнаю, это мое. А те говорят, а это мое. И доказать уже нельзя. И я, если неделю, две, два года буду говорить, это все равно не перевесит. Не надо их это уговаривать. Уговаривать надо вот те, которых, ну, замороченные головы, и они вот колеблются. Вот с ними еще, а с ними не надо говорить. Ну и злиться на них не надо. С ними и так разберутся. Я ко мне, вот, ну, на Шветодвипу, вы думаете, громада только у нас? Коста-Рика, со всего мира мне вот такие вот, по нашему, кстати, это примеру. И там народ очень шустро разбирается с этими, которые только вот они возникли, и там сразу желающие поруководить. И мне, ну, звонят такие вот, я просто, у меня нет это, как-то, их согласия, чтобы сказать, кто, откуда, вот. Короче, все вот эти, как вот Котовщины или там, кто там, вот это, Балахнины, ну вот эти, которые любят руководить, на них такие сразу, когда им сказали, а мы без вас, как без нас, там такая агрессия, там сразу лицо сразу стало волчье, а те, ой, а у них рычаги уже все были, да, в том числе рычаги информационные, у них пошли такие проблемы от Бога просто, что им стало не до них. Они стали там, не успевали памперсы свои менять, и те спокойно от них отделились. Представляете, Бог не за фарисеев. А те фарисеи, они мертвые. Бог не за фарисеев. Надо что быть? Быть только живыми, этого достаточно. И не бояться ничего. Как с ними разобраться, бояться? Да с ним. Если будешь свое дело делать, Бог разберет. Но если ты будешь туда, тогда Бог говорит, ну, хочешь потягаться, давай, я посмотрю. Как тебе там надоест, и ты их не победишь так. Оставь и все. Там потом просто, в общем, чувство зависти ты к ней будешь испытывать. Так, если так мягко говоря. То есть, вообще, как все устроено, никто не знает. Каждая религия претендует на вот такая картинка мира. Мне нравится Бхактивинода Тхакур, который говорит, ну, в христианстве это вот так выглядит. Там рай, ад. Зато это зато. А в конце говорят, ну, на самом деле не так все. А потом веды говорят, вот так, так, так. Буддисты говорят, вот так. Короче, никто не прав, никто не знает, как в самом деле. И нам не надо знать, как в самом деле. Нам надо знать, что нам надо делать. И в этих рамках, это знаете, когда я иду по лабиринту, мне надо найти, где вот выход и что-то по пути сделать. Вот эта часть лабиринта мне показана. Зачем мне надо знать все остальное? Не надо мне знать, не надо знать. И мозги мои туда не работают, но зато работают в своем. Поэтому будь молодец в своем. То есть вот это личный поиск своего пути, даже не поиск, а вот следование своему пути. Потому что, ну, гордиться поиском, это гордиться там очками на носу своей, близорукостью. Вот путь твой, вот он перед носом у тебя. Просто иди, не бойся, написано, не бойся. Покажет не как устроен мир, а что ты должен сделать в этом мире. Как устроен мир, неважно. Ну и зачем тебе знать? Что вот вы знаете, очень много людей, я встречал людей, они вообще живут в параллельных мирах. Один там фанат, вот он этот, не виндсерфинг, а как вот это вот, доска и там парус. Как это? Ну да, ну вот, и он вот так вот, он только этим живет. Одни там что-то, китобои или что-то такое, он говорит, это все такое. Другие на самолетах летают, о, небо, вот так вот. А тут вы тут ходите, у каждого что? Один там занимается карате, у него он все, и он мне рассказывает, ты понимаешь, я вот 20 лет, и у меня позвонок вот там, в самом низу, позвонок, сдвинулся. А он у человека не должен двигаться, представляешь, какое достижение? И он так это говорит, представляешь, это вообще, это не знаю, Нобелевская премия или чего, потому что никто такого, я не слышал, что кто-то, а я это сделал. И он машет там с мечом вот таким, такой, ну вот человек так живет. И ну, нам надо знать вот свое, пробивать свое, и именно там будет у нас вот эти свои чудеса. У него чудеса с позвоночником, у нас там с чем-то другим. Ну кто чего? И что это порицать? Ну... Итак, не надо знать, как устроен мир, мне надо знать, что надо сделать, и, вот личный, и какие главные препятствия к пониманию тому, зачем я живу. Какие главные препятствия? Я уже сказал все. Что я сказал? Какие главные препятствия?
Трусость.
А?
Трусость.
Трусость, да. Ну, трусость это такое личное препятствие внутри. А снаружи препятствия какие? Самое главное препятствие снаружи.
Вера ложная.
Учитель, которому я предался, и все, что он там делает, говорит, я делаю. Учитель, самое главное препятствие. И об этом говорят священные писания.
Ну, то же самое можно сказать, поиск авторитета, поиск лидера.
Себя, да, не да, создай кумира, там и все такое.
Уже сам приравнялся к стаду, значит.
Итак, какие препятствия? Так. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: наседалище сели книжники и фарисеи, по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бременами бремена тяжелые и неудобно носимые, возлагают на плечи людям. Дела же свои делают с тем, чтобы видели их люди, любят приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у нас учитель, а вы же все братья. Ну, это имеется духовный, потому что есть материальные учителя. Научить строгать тут нормально, да? И то, говорится, в ведах говорится, что ученик-учитель это такая пара, такой тандем, что они родственники. Есть родственные отношения, муж-жена, дети между собой, дети-родители, друзья, это родственные отношения, там деньги не должны, вот так вот. Там это безличностные отношения, то есть личностные, личностные. И ученик-учитель. Если они не родня, вот так он как на папу на него не смотрит, ничего он не научится. Он не сможет просто передать. Вот потому что вот милость, оно не монетизируется. Там надо дверь закрыть, а то мы зажаримся. И вот духовные и материальные, они противоположные. Противоположные. Я однажды эту картину повесил вверх ногами специально. Потому что говорится, что духовное это вот такое вот дерево, а ну дерево такое. Сравнивается там в 13 главе. А материально это дерево, которое отражается ну, в глади какого-то озера. И там все наоборот. Вот, ну, то есть зеркально. Примером может служить уровень отношений. Например, материальные отношения какие? Считается, ну, самые такие базовые и примитивные супружеские. Потому что, ну, что-то там вот они возятся. А больше это родительские, это род какой-то. То вы там у себя где-то там в комнате любите друг друга. А родительские это род, это выше, выше. Что выше родителей может быть? Дружеские отношения. Род это значит с другими родами вы можете. Дальше. Что раньше, больше вот эти отношения служения. Это ты служишь ну, государству. Ну, в общем, ты сильно важный. Ты сильно важный, к тебе идут на поклон, там секьюрики стоят, тебе просто так на прием надо записываться, потому что очень важно, решаешь важные дела, у тебя ненормированный рабочий день, вот так вот это по важности. А эти там семья у них, телевизор, на работу телевизор, на работу телевизор, на работу телевизор. И самые высшие считаются материальные отношения, нейтральные. Я сижу в лесу, мне ничего не надо. Я такой весь просветленный, это все суета и суета и томление духа, а я вот это думаю, как вот это все. И ко мне приходят, и я им даю ценные советы. Вообще я мудрец такой. Это высший уровень материальных отношений. Я вот такой говорю. А дальше, и это как бы вот этот берег. А дальше пошло вот это духовное дерево. И там ровно все наоборот. Вот это вот, сижу, ничего не делаю, это значит, это самый низ, самый отстой, плинтус. Плинтус. Дальше идет, это служат такие, важные такие, это там полубоги какие-то, вот они такие полубоги, ну, как их функционеры, заправляют погоды там, в материальном мире оттуда там смотрят, что-то делают, такое, как это, климатическое оружие, да. Вот. А дальше идут, они вот это шанта, не строят, шанти, типа успокойтесь, это нейтральные отношения, ничего мне не надо. Вот. Это высшее, но материальное. С точки зрения материальной, да, они достигли все. Но с точки зрения духовного, отстой. С точки зрения самый пик духовного, сейчас что-то сделаю. Понимаете? Вот. А тут в материальном шанти, шанти. Вот это правительство любит. Они же материальные все. Вот шанти, шанти, шанти. Садгуру ходит. Шанти, шанти, шанти. А у них что, повылазил? Он под ручку с кем ходит? С этого Герман Греф. Это сатанюга номер один. Ну, во всяком случае, там в России. Понимаете? А он шанти, шанти. Такой садгуру. И его, конечно, там пиарят. И некоторые до сих пор садгуру такой молодец. А какие программы, посмотрите у него там. Ну, а дальше там дружеские, то есть высшие дружеские, высшие родительские, а высшие супружеские. То есть с Богом самые лучшие твои отношения. И это вот все внизу, это как правильно. А там как по любви. Любовь, супружеская любовь с Богом. Бог тебе муж или жена. Представляете? Выше нету. Как узнать, что у вас Бог, муж или жена? Когда у тебя есть жена, которую ты любишь, все. Все. И тогда эта пара будет сопровождать чудеса и знамения. И эта пара, где муж и жена любят друг друга, это самое духовное, что ни на есть. И они просто что-то там помечтали о чем-то. И там, как это, корова языком слезнула всех вот этих кабинет министров и все такое. Потому что Бог самое лучшее. Потому что супружество, оно включает в себя все вообще. Все и дружеское, и родительское, все, все, все. Все, все наоборот. Я к чему говорю, что... В материальном смысле учитель это во, а в духовном смысле учитель это во. Не надо, это первое препятствие. Для развития материальных там вот этих своего положения, ценностей, надо учитель, надо протеже, а в духовном не надо. Не надо. И нету их вообще, в принципе, нету. А если ты видишь, и кто-то себя позиционирует как именно учитель, значит, беги от него подальше. А если есть силы, обличай. Обличай, чтобы не морочить голову. Вот, настоящие духовные учителя говорят так: а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, вы же братья. И не называйте, знаете, для чего я вот это вот все говорю? Потому что сегодня, напоминаю, сейчас такие времена, когда люди резко начинают друг от друга отдаляться. Если раньше их вообще не было заметно, вместе ходили в сауну, в баню, куда-то что-то, а сейчас между ними просто пропасть. Почему? И они не виноваты. Потому что одни опять будут учиться, структурироваться и все такое. В конце концов у них заберут все права юридические, а потом заберут их жизнь. А другие, и не надо им мешать. Не надо им мешать. В общем, как узнать, за истину не разносят, за ней приходят. Если тебе есть что сказать, к тебе выстроится очередь. Если нормальный целитель, к нему очередь. А ненормальный целитель дает объявление в газете. Понимаете? У них сарафаном не пользуется. Настоящий. Так и гуру настоящий. В горах сидит и в интернете ничего не щелкает. И все народ знает, что там придешь, там будет... какое-то продолжение. А вы не называйтесь, это как настоящие учителя духовные говорят, а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, все вы братья, не называйтесь наставниками, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное. Вот какие учителя сейчас, понимаете, духовные. Нет духовных учителей. Он написал, выучили наизусть и следует. Нет. Любое писание возьмите, ткните пальцем, там написано «это нет». Это вот в овечьих шкурах вот эти вот, которые. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемерие, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и входящих войти не пускаете. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что подобраетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Так как вы и по наружности кажете людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Очень радикальное заявление. Мы как-то вот мимо пропускаем, а это очень радикальное, которое ставит крест на всех учителях. На всех учителях. Вообще, вот если взять из Википедии, организационная структура, что она такое? Это формальная система, которая определяет, как управляется и координируется подразделения и индивиды в организации. То есть и подразделение, организационная структура определяет иерархические отношения между сотрудниками, структуру управления, коммуникации, полномочия и обязанности сотрудников. Я вам зачитаю Шрилу Прабхупаду вот там на алтаре. Он, во-первых, Бхактивинода Тхакур, которого я уже говорил, когда его сын создал структуру, он проклял его, говорит, что ты сделал, ты все испортил. Это было еще когда? Это было не в 20 веке. Когда еще это? Он говорит, все испортил. Структуры не должно быть. Как только структура, ее сразу подвяжут туда. Туда. И сатана появится. Как только структура, как только вас разобьют на тройки, на пятерки, заставят там что-то там делать, все. Вы не должны. Вы должны руководиться. И вот он пишет письмо 1972 года, не так давно, из письма в Карандхаре. Он говорит, каждый храм должен оставаться независимым и самодостаточным. Вообще, знаете, вот это Шрила Прабхупада, я его не считаю религиозным человеком. Потому он говорил, общины. Есть такое понятие на санскрите варнашрама. Каждый дом должен быть храмом. Это ашрам. И в нем, в ашраме, есть там вот варнашрама. Вот варна, это что ты там делаешь, там токарь ты или пекарь, а ашрам, женатый, ты холостой, или ты пенсионер, то есть мудрец, и к тебе очередь. То есть бывает, что мудрость, она приходит с годами, со старостью вместе, но иногда старость приходит одна, понимаете? И вот ты должен, если ты там постарел, ты должен быть мудрым. А если ты не мудрый, ты зря прожил жизнь. Потому что, под руководством вовсе не Бога получается. И вот он, понимаете, это говорится не к храмам. Вот он говорит, Прабхупада, я слышал, ты строишь грандиозные планы по централизации управления налогов, денег, корпоративного статуса, ведения отчетности, кредитования и тому подобное. Я абсолютно не одобряю подобный план. Ничего не централизуйте. Каждый храм должен оставаться независимым и самодостаточным. Это был мой план с самого начала. Почему вы считаете по-другому? Однажды вы ранее хотели сделать какую-то централизацию с вашим собранием, GBC. И если бы я не вмешался, все, что мы делаем, было бы убито. Не мыслите категориями корпорации, централизации. Это все нонсенс предложение. Во всех случаях руководство и все остальное должно делаться на местах и местными людьми. Счета должна вестись практически, смотрите как. Все должно быть в порядке и по закону. Обратите внимание, это человек, который во всем религиозном мире почитается за святого. За святого. Вот есть... И он пишет счета какие-то, да, это очень просто, вот это надо так сделать. И он говорит, когда будут чудеса, когда не будут чудеса, когда вы никого не будете слушаться, будут чудеса. Когда вы кого-то послушаете, то есть вы Бога сменили, вот который у вас здесь, на какого-то дядю, чудес не будет. Почему? Потому что Бога вы заменили на какого-то дядю. Вот. И ничем не торгуете, он говорит, все деньги сами между собой и все. Когда у нас тут были запрещены деньги и было запрещено чинопочитание, вот здесь вот чудеса начались сразу. Все, нет молитв никаких. Вот две простые вещи, очень доступные. Доступные. Чтобы не были как корпорации, да? Да, я хотел сказать, чтобы придать вес вот этим обычным таким словам. Этот человек, есть в Индии такая штука, Кумбхамела. Кумбхамела это великий праздник. Тысячи людей приходят. Это было больше, чем все население Украины, все вместе взятые, до вот этих войн и до вот этих болячек. Вот там, в одном месте собирается все население Украины. Не которое сейчас, а которое тогда было. Вот, столько миллионов. Они собираются и там показывают фокусы. Например, там... Начинается утро, и там движение не только там кришнаиды, там и буддисты, там одни только голые ходят, причем их уважают больше всех. Там кто-то хотел фотографировать, этот голый подошел, фотоаппарат так раз, этот полицию, он говорит, не-не-не, я их боюсь. Они считаются, ну, такие вообще, ничего там не надо. Неважно, но там появляются люди, которым там 300 лет, 450 лет. Они парят в позе лотоса. Всем говорят, вам все будет хорошо. И вот когда этот вот Прабхупада вывел своих там американцев, он в Америке начал, и они начали что-то петь. Вот у того, который в воздухе глаза вот так вылупил, говорит, и он поклонился ему. То есть, и все сразу этого его не уважали, а когда увидели, что тот ему кланится, и все тоже ему тоже поклонились. То есть, и этот человек, смотрите, что пишет. Ни в коем случае не централизуйте, тогда все будет убито. А что будет убито? Это просто станет обычной организацией. Есть организации, ну надо тебе здоровье поправить, вот больничка, вот надо тебе там подучиться в школу, вот надо тебе что-то. Но в храмах, а вообще в каждом доме, должны быть чудеса. Они сейчас и в церквях их нету. Вот, говорит, вот это будет убито. Если нет чудес, жизни нету. Жизни нет. Вот это, говорит, будет убито. А дальше, что для этого надо? Счета должны вестись. Все должно быть в порядке, по закону. Вот что для этого надо. Это должно быть заботой каждого храма, а не вашей. А этот кто-то решил там возглавить несколько. Такой паук, понимаете ли, да? Наше движение предназначено. А вот тут внимание. Как стать живым? Наше движение, чтобы сознание... предназначен для тренировки людей быть независимо мыслящими и компетентными во всех отраслях знания и действия, а не для разведения бюрократии. Как только появится бюрократия, все будет испорчено. Всегда должны присутствовать индивидуумы, старающиеся, ответственные, не так, что кто-то должен доминировать и распределять благо другим, а они ничего не делать и только просить вас, а вы предоставлять. Нет. Не беспокойтесь о регистрации каждого центра, сертификатов в каждом штате. Это натренирует людей делать все эти вещи самостоятельно, и они разовьют надежность и ответственность. В этом суть. Каждый центр должен остаться независимым. Забудьте о централизации и бюрократии. Это 20... из письма Карандхаре 22 декабря. Воля народа заканчивается там, где начинается централизация. Безбожнику, который не понимает, для чего он родился, с атрофированной уже ответственностью, централизация кажется спасением. Он чувствует себя там нужным. Но это безбожники. Ему удобнее себя чувствовать винтиком в системе, чем вообще никем. Вот в советской школе старались научить не чему-то там конкретному. Ну, там было физика, там всякие эти, да. А научить, прежде всего, думать и искать. Вот мне повезло. Но всех, кто вот со мной был, именно так учили. Учили не просто зубрил, не признавали. Были такие еще, вот я застал учителя. Вот, кто-то застал, может быть, передача «Очевидно и невероятная», там был такой Сергей Капица такой, его Хазанов пародировал, он так говорит, раз, что-то уснул вот так вот. Очевидно, не его, сколько нам открытий, но он вообще-то профессор. Он, конечно, не такой крутой профессор, как его папа, его папа настоящий профессор, а этот просто его... Вот он что пишет, но все-таки профессор, да, все-таки еще тех времен закалки Сергей Капица. Хороший вопрос. Как учить? Знанием или пониманием? Вся моя педагогическая практика на физтехе показывает, что учить надо пониманию. В нашем институте начали это физики, потом это распространилось по другим факультетам. У нас не было билетов, на экзамен можно было приходить с любыми пособиями, записями, конспектами. Единственное, нельзя было советоваться с товарищем. Человек обычно приходил с вопросом, который он сам приготовил. Представляете, вообще комиссия, вопросы, как в ГАИ, да? Там три ответа, совсем другой подход. Это вузы, высшие учебные заведения. Вот как было. Человек приходил с вопросом, который он сам подготовил и рассказывал, что он понимает в этом предмете. Было нелегко научить и студентов, и преподавателей, но это была наша цель. Потому что знания очень легко получить из интернета, из разных источников. Их слишком много, они слишком подвижны. А понимание – это то, что остается. В централизованной системе понимание уходит. Ты начальник, я дурак. И зачем оно понимать? Оно даже как... Вот. И народ превращается в управляемое население. И вот эти там Балахнин, Котов, которые якобы народные организации, они наполягают, чтобы называлось население. Понимаете? Население. Как только централизация, значит население. Все. И встроенными... И никакая вы не громада получается. Понимаете? Ну это всегда так. Это всегда так. Как только... Какая бы ни была, знаете, централизация, туда тянется щупальца сатанистов. Ну вот я рассказывал про вот этих кришнаидов, как подмял ее там этот Генри Киссинджер. Но знаете, не все согласились. В Майяпуре, например, был храм, ну храм построили, туда вбухали много денег, со всего мира туда денежки текли. Пришли индусы, взяли двухметровые палки и повыгоняли очень больно. Это духовная практика. Кстати, в Бхагавад-гите так и написано. Самые мои лучшие слуги, те, которые карают безбожников. И повыгоняли этих американцев с храма и сказали, это наша земля, наш храм, пошли вон. И вы знаете, ничего, они так волеизъявились. И до сих пор вот они там, и с ними все в порядке. Понимаете? Индусы такие, ну, не такие, что какие-то крутые. Вот, и, там, и мы можем. Или там в Африке, да, индусы, негры. Вы помните их? Им сказали, так, все, никакой налички, да, они взбунтовались, сказали, нет, оставляем наличку. Это, забыл, кто-то помнит, какая это страна, прямо по центру Африка. Не помню. В общем, так было всегда. Бог никогда не становится на сторону фарисеев. Вот материальные вещи, они всегда... Ну, не всегда могут быть доступны в силу каких-то вещей, а причин. А вот духовные вещи должны быть всегда доступны. Какие духовные вещи? Здоровье – это духовная вещь. Поэтому монетизировано не должно быть. Знание о Боге – это духовная вещь. Оно должно быть в свободном доступе. А не то, что мы сейчас тебе это расскажем, потом сделаем тебе посвящение, и ты будешь уже такой крутой. Вот это, ну, торговля Духом Святым, что ли, я не понимаю, как это назвать. Успешно продолжается во всех конфессиях и деноминациях, да, бизнеса. Вот, тут заканчивается, значит, лекция тоже заканчивается. Чтоб вы успокоились. Итак, вот сравнительно недавно на территории, где вот мы живем, постсоветское пространство, образование, медицина была бесплатна. На высоком уровне был культ совести, помните, да? То есть это пропагандировалось там радио, телевидение, культ, был просто культ. И развалилось все это именно централизованно. Понимаете? Вот. Об участии Бога в нашей жизни. Никакая религия не может передать, как устроен мир. То есть это надо вот тут надо копать лично. Здесь никаких гуру нету. Поэтому мы тут лично начинаем копать. Это не просто изучить какую-то конфессию, а открыть в своей жизни. Ну, как в своей жизни? Лично испытать какое-то чудо. Если ты чудо не испытал, вот. Ну, я рассказывал, у меня таких чудес было много. И вот только их, которые я могу по пальцам пересчитать, там штук 15, и вот это мой контакт с Богом. Все остальное нет. Все остальное нет. Например, когда я психанул, там была железка толщиной в руку. Мне надо было, чтобы она была прямая, она была кривая. Я сказал, что это такое? Она раз и выпрямилась. Вот это вот контакт с Богом. Или, например, когда там дверельца вот так вот, была температура, вот как сейчас, и металл расширяется, и там выдох вот так вот, и все. И значит, стрелка не переводится, потому что тут должна быть изоляция. И я подошел с этим, разгоночный прибор, домкрат, масло и все такое. Там масла не было, он был сломанный. И он мне так раздвинул. Вот, вот это Бог. Вот это Бог. И вот, вот, вот такие, если у вас такого не было, нарушения, что так не должно быть, а оно есть, у вас Бога контактов не было.
Папа, а где моя копилка?
В твоем боксе наверху. Лестницу поставь, достань. Главное, побольше психуйте. Потому что, знаете, мы смешаны с материей, дух смешанный с материей, да? И мы можем гневаться. И гнев может быть и праведный, и неправедный. Но в любом случае он Божий. И тот, и тот. Он чистит или внутри меня, если он неправедный, или окружение чистит, если он праведный. Но гневаться мы можем искренне. Вот когда гневаешься искренне. И мой первый опыт был с гневом, а с любовью чуть потом. Если ты хочешь сразу с любовью подойти, я тебе это... Не получится. Не получится. Гнев тебя очищает. Пускай он неправильный, психани пару раз, очистишься. Потому что Бог только вот свою стопу только на чистой ставит. Не за структурой, не испачканной. Любая структура – это безбожие прямое. Чудес не будет, а значит не будет. Силы, победы, значит успехи все твои будут. Ну, ты потом, они будут похоронены. Бесполезно. Все структуры бесполезны. Вот это. Итак. Ну, в общем, а мы хотим это Бога структурировать, идем, там получаем. Кстати, социальная справедливость – это Божье дело. Но социальная справедливость, она может быть только бесструктурная, как в семье. В никакой структуре социальной справедливости быть не может. Если мы возьмем всех святых, они делали социальную несправедливость. Сергий Радонежский, что индийские святые, что те социальные. То есть они были политики, попросту говоря. Даже один там Шри Чайтанья Махапрабху, он просто организовал факельное шествие ночью. Пришли к царю, тот забился в угол, не знал куда деваться. Вот вам и святой. Нормальный святой, да? Социальная справедливость. Там Пифагор тоже, его за святого не считает, но в свое время он был святой. И вот что пишет, и они первое, что делали, они уничтожали всех учителей. Учителей социальных, которые говорят, мы сейчас вам тут это порулим немножко, потому что мы же обученные. И это. Он говорил, сами рулите, Бог у вас есть, Он направит. Он направит. И вы не ошибетесь, не бойтесь быть некомпетентными, бойтесь быть злыми. Бойтесь быть злым. Вот это. И вот еще одно письмецо Шрилы Прабхупады. Вриндаван, 30 ноября 71. Я очень рад, что ты бросаешь вызов всем этим так называемым с вами и гуру. Мы должны использовать любую возможность, чтобы разбить этих мошенников и разогнать их. Нормально? Так что, пожалуйста, придерживайся такое решительное настроение. Из письма Шрилы Прабхупады Бахшулаве, Вриндаван, 30 ноября 71 года. Первое, что они делают, они разгоняют системщиков. Первое. Вот только тогда. Народ, как только появляется система, народ заканчивается. Начинается население. И опять рабство. И это говорят все святые. Это говорит Иисус, это говорит Прабхупада, это говорит Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта. Все говорят. Он говорит, ваше рабство, вы не духовные только потому, что вы в системе. В системе духовности не будет. В системе, значит, жизни не будет. Вы боретесь на систему, потому что боитесь включить свою. Вы просто трусы. Трусы любят систему. Смелые, они говорят, и без системы как-то нормально. Понимаете, мы так на нее уже молимся. Вот, а это... И вот... Вот, Садгуру любит систему, Сбербанк России, так сказать. А что говорит Греф о народе? Вот я зачитаю. Вы говорите страшные вещи, сказал Греф участникам дискуссии. Это видео, наверное, все уже видели, да? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Власть народа, это страшно. Это страшно. В общем, он выразил опасение насчет того, цитирую, как только все люди поймут основу своего «я», самоидентифицируется, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда имеют знания. Система, структура исключает самоидентификацию. она вообще отбивает привычку думать. О чем Прабхупада говорил подробно? Он говорит, порушь систему, пока люди не начнут думать, никакого Царствия Небесного тут не наступит. И справедливости никаких, как своих ушей, вы не увидите. И Бог часто, конечно, вот корректирует нас там через ближних. Мы говорим, о, это Бог, Он же снаружи, Он изнутри, мы в Нем сидим, и Он целиком в нас сидит, вот такое. И кто-то ближний нам говорят, и от некоторых мы отмахнуться не можем, потому что самые наши близкие, они как власть над нами имеют. От какого-то левого мы скажем, да пошел ты, а вот попробуй от жены, от детей отмахнуться, да, на связь не можем. Вот. Да, конечно так, но мы должны понимать, что это происходит аварийная ситуация, которая возникает из-за того, что ты когда-то побоялся следовать своему сердцу. Конфликт извне возникает только после того, когда ты побоялся следовать своему, то есть струсил. И тогда снаружи уже. Ты там боишься, он говорит, ну тогда снаружи. А нам уже не понравилось, как он снутри нам сказал, да? Это же надо рисковать. Никто не знает. И я решил сохранить инкогнито. И тут приходит он снаружи. И причем приходит в виде тех людей, от которых я не могу их игнорировать. Которых вот, ну хоть бы кто-то другой, но вот не могу отказать. И все. И тогда позор. В общем, некоторые вещи вообще невозможно без подсказки изнутри. Вот. Я зачитаю вот эту книжицу. Вот буквально вот эту, вот эту книжицу. Шри Чайтанья Шикшамрика, Бхактивинода Тхакур, глава 1, страница 37. Чья вера сильна, перевожу, кто не трус. Так понятно, да? Не нуждаются в руководстве священных писаний. Однако людям с неокрепшей верой, кто трус, перевожу. Важно изучать священное писание. Для таких посвящение у духовного учителя является необходимостью, как и структура. Глава 3, здесь же, вот у меня тут закладочки, глава 3, страница уже 202. Смотрите, человек, который не в структуре, он идет как ракета и быстро превращается в великана. Все говорят, о, чего достиг, когда успел. Он просто был не в структуре. В структуре нищета, это гроб заколоченный. Ты там не разовьешься. Ты там будешь искать, как это называется, карьерный рост. Когда тот сдохнет и туда тебя направит, потому что ты уже вот долго тут находишься. Да? Вот. Страница. Склонность подолгу оставаться на одном уровне называется, глава 3, нияма-грахой. Даже на санскрите есть такой термин для этих вот уродов. Приверженностью к предписаниям, которые изжили себя. Когда сознание приверженца варнашрамы возвышается до понимания бхакти, бхакти это любовь переводится, до понимания любви, то есть он еще не понимает любви. Ну правила и любовь это в контрах. Он встает на стезю бхакти, но до тех пор вся его деятельность считается кармой. По правилам жил человек. Любовь по правилам живет, что ли? Нет. Тот, кто развивает в себе доверие к Богу, выходит за рамки кармы. То есть чудеса начинаются. Подобно карме, внимание, гьяна и вайрагья, перевожу, гьяна это знания любые. А вайрагья это отреченностью. Мне ничего не надо. Нету, но и не надо. Это такой вот аскет. Самодостаточный. Вот тело так развило, ничего не надо. Есть, но не надо. Подобно карме, гьяна и вайрагья не являются частью любви. Ибо они ожесточают сердце, что противоречит самому принципу любви. Однако гьяна и вайрагья, то есть знание и отреченность, ну то есть ликвидация избалованности, по-другому, могут помочь в духовной практике тому, кто еще не встал на путь любви. Ну, мертвым. Вот реанимация начинается у него. Из рота в рот, там как-то там вот так вот. Вайрагья, мороженое не кушай, книжки читай. Да. Правила соблюдай. И вот. На тренажерах там. Ну, реанимация трупа, понимаете? Пока не надоест. Когда кончится, пока не надоест. Пока он скажет, боже, сколько можно, что ты от меня хочешь? Он говорит, ну, наконец-то заговорил со мной. Заканчивается. Экзамен сдал. Понимаете? Да, а то он на себя надеет. Вот. И есть вот у детей Бога правда является правдой. Она недалека от истины. У детей дьявола, то есть те, которые не стали на путь любви, дети дьявола не те, которые с рогами, не те, которые на парадах вот этих разноцветных. Нет, не эти. Те уже, ну, я не знаю, ну да, дети дьявола, но они как нежить относятся. А вот те, которые вроде бы похожи, но они по правилам. А у них правда матка. Они говорят, вот, ну что? Правильно же? Да. Это называется правда матка. Так она является ложью. Объясняю почему. Я читаю. Правда матка от правды отличается мотивацией. Правда по определению должна приводить к истине, то есть к любви. Правда матка приводит к ненависти. Значит, она никакого отношения к правде не имеет. Это просто выстроение логической цепочки фактологии. Но она не описывает действительность, потому что действительность – это любовь. А что-то, а она описывает карму. А карма – это постепенно, ну это как вот в унитаз и слили все. Вот это карма. Называется энтропия. Вот, ну она ее описала. Как мы тут поплывем. Вот. Ритуалы, я продолжаю Бхактивинода Тхакура. Ритуалы, совершаемые на восходе солнца, в полдень, на закате. Кстати, вся юриспруденция относится к ритуалам Бхактивинода Тхакура. Вся документация, где ты там пишешь, кто зачем, кто за что отвечает. Чистейший, магический, сатанинский ритуал. Он так и пишет, сатанинский. Относится уже не в этой книжке, а... забыл как книжка. Ну ладно, может по ходу вспомню. Ритуалы, совершаемые на восходе солнца, в полдень, на закате, относятся к деятельности, предписанной законами морали. Подобные ритуалы не имеют никакого отношения к бхакти, то есть к любви, то есть к жизни. Богопознание — это личный путь. И что срабатывает в жизни одного человека, мудрец, совершенно может не срабатывать в жизни другого человека. А там правило, понимаете, да. Вот всех в одно стойло. Он говорит, нет, а тут вообще никто ни на что не похож. Никто никого не дублирует. Бог вообще дубли не делает. Ну вот, например, я много там что изучал. Вот я много чего изучал. Потому что так любознательно все книжки читал под подушкой. Мне запрещали читать родители. Я с фонариком под подушкой читал всякие книжки. И все, что оказалось основной пищей моей жизни, было не оттуда. Это была моя жизнь, что крутило моей жизнью, это вот личное общение с Богом. Когда я психовал, когда что-то не так, он являлся, и это меняло вектор моей жизни, и потом там все удачно было, все складывалось. А этот гарнир вообще ничего. Да, это хорошо, можно блеснуть там чем-нибудь знаниями, но это... Основное вообще пришло вообще не так, как я предполагал. И не с той стороны, где я думал, что я к математике. Я к математике очень хорошо отношусь. Сейчас мне она так, что математика... Спросите меня по математике, что угодно я вам расскажу. У меня есть собственное открытие по математике. Ко мне приходили... Но это к моей жизни, к моему призванию не имеет отношения. Это вот типа ум, да? А типа эмоции. Всю жизнь мечтал жить в лесу, ни одной морды не видеть. Только кукушки всякие и все. И где я сейчас? Потому что вот тот лес с прошлой жизни или как-то, но это не имеет отношения к моему. Мы даже не догадываемся, куда Бог там указывает. Указывает. И всегда под танк. В общем, то, что я считал своим, оказалось не мое. То, что я считал вообще чуждым мне, оказалось мое. И вы знаете, в этом есть что-то, изюминка. Божье – это то, где вы не испорчены образованием. Божье, оказывается, то, что с детства у вас ноль вообще отсутствует. Ну, как там Суворов, он такой был, ну, такой чахлый, а в конце своей там биографии он на снегу с солдатами спал, да? Или, например, какие-то вот там борцы, которые их там в школе обижали, там были здоровые ребята, им с детства было дано тело, и они могли там за себя постоять. А этот разозлился, бах-бах, чемпионом мира каким-то стал, понимаете, да? Кстати, Брюс Ли начинал с уличных драк, это потом он стал Брюс Ли. А сначала его обижали, и он стал с уличных драк начал. И вот то, что у меня начисто отсутствовало по рождению, именно это становится твоим призванием. Потому что Бог говорит, я не хочу, чтобы ты осквернял вот этими всякими знаниями, я хочу, чтобы ты что-то новое дал, и вот я тебе дам, понимаете? И поэтому мы никогда не можем узнать, что именно нам надо делать. В чем мы уже сильны? Нет, это гарнир с прошлой жизни, может быть, там. Это удобно, это безопасно. Но вот то вот опасно. Но знаете, именно в том опасном есть мы бескорыстны. Во всем остальном мы корыстны. Это не наша вина. Мы корыстны. Потому что то кармическое, кармическое корыстно. Ты дал, тебе должны заплатить. А вот это ты дал из безлимитного источника. Тебе никто не должен. Вот только там бескорысть. Вот такая физика. Такая духовная физика. И в этом были незадействованы учителя. У меня было много учителей. Много. Я им благодарен. Но они в этом не были задействованы. Они в чем-то помогали. Ты кому-то синхронизируешься с чем-то там невидимым, и благодаря этому меняешься. И самое интересное, что я этому никого научить не могу. То, что случилось со мной, я не могу передать. Я несколько раз пытался передать, не получилось. Я, например, вместо людей вижу цифры. Я долго, всего полгода, но очень плотно. Потом пришел к тому, я вижу цифры и по цифрам рассказываю. Я пытался это передать бесполезно. А потом понял, я не могу сделать дубль самого себя. Это морально, это не должно быть. Каждый должен быть своим, это не получается. И поэтому вывод такой, что теперь никаких учителей не надо, что ли? Но бис повторю, материальных надо, духовных не надо. И пытаться, если духовные учителя такие получаются, надо их гнать в шею, мокрыми тряпками побить, чтобы они не портили народ, потому что они портят народ. Слава Богу, что это невозможно, бесполезно. Это все, что там, какой пример. Вот вы никогда не ели грушу, я сейчас вам буду рассказывать, какая она вкусная. Пока ты ее не поешь, эту грушу, и то, когда ты ее поешь, у тебя рецепторы другие. Ты по-другому будешь ее ощущать, не как я. Приблизительно, но все равно невозможно. Все, что... я могу общаться с людьми на любые темы, но самые вот глубинные, говоришь, как вообще со стенкой. Редкие люди меня слышат, редкие. Надо найти такого же идиота, как я, который делает приблизительно то, что я. Приблизительно, он точно такого же не делает. Потому что Бог это рассказывал только вот мне, и делать это только тебе, и никто не поймет раньше этого, пока я ее не сделаю. Понимаете? Пока оно не воплотится, все говорят, теперь понятно. А вот пока мне это надо делать, я никому не могу объяснить. Бог говорит, вот или ты, или никто. А если ты не делаешь, святое место пусто не бывает, приходит нечисть, и там появляется структура, вот. И мы говорим, и поэтому говорится, что плохо в мире не потому, что пришел какой-то негодяй, какой-то сатанюга и все испортил, потому что праведник ушел. Правое дело кто-то не сделал. Все плохие места это кто-то Бога не послушал, а не потому что. А те пришли и правильно сделали отчет. Лежит никому не надо. Итак, вот это подарок от Бога, когда Он тебе что-то сказал. Это не просто испытание или там сердце твое переделать. Это подарок от Бога. Иди сделай. А вот если вы кому-то подарили чего-то, да, и он на ваших глазах говорит, а мне не надо, на кому-нибудь. Как вы будете себя чувствовать?
Заберу.
Правильно. И Бог тоже не любит, когда вы его подарки передариваете кому-то. Ой, мне пришла такая хорошая мысль, не желаешь ли ты, у тебя там бицепсы получше это сделать. Понимаете? И появляется целая когорта вот этих вот стрелочников. Вот стрелочников. Это те, которые пренебрегли, а вернее струсили. И сказали, у меня есть идея. давайте сбросимся, структурируемся и как жахнем вот так вот. Если тебе пришла эта идея, ты должен это начать делать, и сразу появится какое-то чудо, присутствие Божие, к тебе сразу это, вот этот тест, и тогда сразу к тебе подтянутся люди. Вот и вся структура. Вот и вся структура. На Божий все клюют. Богатством не удивишь, силой не удивишь, красотой не удивишь. Чудо удивляет всех. Мы рассчитаны на это. И вот когда чудо, вот тогда все. Бог не любит координаторов и посредников. Зато их очень любит рогатый Господь. Лжец и отец лжи. И вспоминаем Грефа Германа. Как там, управлять людьми, значит манипулировать ими. Любая структура это предмет манипуляции. Вот. То есть, я еще хочу сказать, самоидентификация это очень реально. Это реально понять, кто мы, откуда, куда мы идем. Это самоидентификация, многие говорят, о, давайте вместе соберемся наконец-то. Это не атомизация общества, в которой вот так мечтают дети дьявола. Самоидентификация исчезает конкуренция, потому что то, что делаю я даже не могу другого ни сказать, ни заставить, ничего. Другой делает другое. И вот тогда население превращается в народ. И вот тогда появляется народ и появляется, ну, как это сказать, народные эти. Вот тогда объединение и происходит. Ну, не, объединение из мертвых, ну какое это объединение? Им нужна структура, чтобы не развалились, да? Вот так. Вообще, во все времена организации миру не раз доказывали, что они. Я зачитаю, наверное, Бхактисиддханта Сарасвати. Вот. Цитата из статьи называется «Организованная религия». Мы должны понять, что, знаете, мы, почему у нас вот, в социальном плане, скажем так, ну, не фонтан-то, потому что мы верующие. Мы верующие. Чем отличается вера в какой-то там конфессии, что вам рассказали там ад, рай и все такое, от того, что у нас правительство правильное, и оно добра желает. Чем отличается? Это вера. Это социальная религия. И они эту веру религиозную очень поддерживают. Но все-таки, надо сказать, и религия, ну конфессии, деноминации, все, которые мы знаем, они являются продолжением той власти. Но там все гораздо хуже. Там все гораздо хуже. И поэтому я вам зачитаю цитата из статьи Бхактисиддханта Сарасвати, называется «Организованная религия». Во все времена организации не раз доказывали миру, что они рьяно и приверженцы самых грубых форм материализма. И даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят с ними иметь никаких дел. Те, кто занимался преступлениями высшего эшелона религиозного, у них волосы дыбом. Даже конченые уголовники, они говорят, ну такого, такого, ну такого мы это. Не, вот там настоящие сатанисты. Да, есть великие гуру и великие вожди, но проходят времена и выясняется, что за ними тянутся такие делишки, что обычному человеку и в голову не придет. Сверхаморальное поведение, сверхложь, сверхподлость. Пишет Бхактисиддханта Сарасвати. В общем, люди старательно исполняют предписания распираемых там всяких гуру. Проходит год за годом, и в жизни ничего не меняется. Они там посты соблюдают. Ну, что от них там это требует. Десятину вносят, конечно, обязательно. Тоже про социальную жизнь можно сказать. Нам начальники говорят, надо сделать это, и тогда будет хорошо. Но вот это еще сделаем, и будет хорошо. Проходит год за годом, все хуже и хуже, нас все доит и доит. Вот, и причина ухудшения какая? Холодное сердце этих гуру, потому что других там не пускают, они там уже все покойники. Вот. А, ну, как знаете, притча какой-то там святой. Святой рассказывал людям что-то, приходит один такой прозорливец, говорит, он видит, говорит, ну ты же черт на самом деле, ты враг рода человеческого, не пойму, чем народ смущаешь, вроде правильно все говоришь. Он говорит, эх ты, говорит, тоже прозорливец. Говорю слова правильно, но с холодным сердцем. когда с холодным сердцем это говоришь, ты, ну такой, то когда я слышу этот текст, я понимаю, он мне недоступен. И я еще больше, меньше становлюсь. Когда человек с горячим сердцем говорит, я говорю, так это же просто, пошел и сделал. Понимаете? Так вот, у этих гур, этих гурей, у них сердце холодное, это раз. А вторая причина, их задача от правительства, подальше от людей увести от самоидентификации. И поэтому, конечно, ничего не будет. Только когда самоидентифицируется, тогда у тебя пойдут дела. Пойдут дела. И люди вчитываются, потеют, стараются, не могут себе признаться, что вот они все делают. И как-то все без толку. А наверху уже, знаете, очень быстро обосновали там такую дурилку для идиотов, что духовный рост на самом деле. Это не эти правила предписания. Это они говорят, это по секрету, это секрет. А вот надо угодить начальнику. Ну, духовному. Вот надо за ним тапки поносить немножко и в карман что-то сунуть. И тогда вот духовный рост пойдет. Это вот. То есть это же личностные отношения. Понимаете? Сразу же обосновали. Да, и это. И растут пирамиды власти, а в социальной не так, что ли? Взятку дал. И в религии то же самое. Только там не взятка называется, а дакшина. Понимаете, большая разница. И растут пирамиды власти, и из потерявшихся там людей, свою совесть, жизнь, важных такие они, физические особи. Живые растут, мертвые не растут. Организм жив, организация мертва. В общем, Богу покойники в его царстве не нужны. Ты хочешь, ты хорошо можешь жить только в его присутствии. А ты покойник. Ну и сам. В структурах, я еще повторю, я это говорил, но мне кажется, это важно. От чего вот это все. В структурах дьявола, потерявшие себя, в структурах дьявола, они там гордые и, ключевое слово, взрослые. Они там не дети. Понимаете, вот детей не так обижают, как взрослых, да? Вот если даже что-то шкоду сделает. Заметили, да? Не так обижаешь. Ну, ребенок что. Почему их так, не так обижают? Да потому что они дети. А почему взрослых обижают иногда? Потому что они не дети. Вот это главная мысль. Если вы на кого-то обижаетесь, и вас обижают, орут на вас, потому что вы не дети. Поэтому будьте как дети. Я зачитаю. Вот рожденные от любви рождаются детьми. От секса рождаются взрослыми. Я прочитаю стих. Не знаю кто. Не в любви родятся наши дети. Ведь в тех, кто в похоти случайно был зачат. Убогость душ, обида, ярость, зависть и ненависть вопят, рычат, кричат. Любовь дана, как вспышка озарения, глоток воды в пустыне суеты. Но трепетное нужно обращение, чтобы не убить зародыш чистоты. И одиночество с своей скучной долей укроет нас в быту житейских бурь. Любили мы, увы, нет, не любили, осталась блажь, да ветреная дурь. Рожденные от любви рождаются детьми, рожденные от секса рождаются взрослыми. Что делать этим детям со скверным взрослым характером? Что делать? Есть рецептик, сейчас я вам зачитаю. Истинно, истинно говорю вам, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится как дитя, выйди из структуры. А не место там какое. Кто умолится как дитя. Знаете, одинаково, кто поддерживает структуру снизу, кто сам хочет утвердиться, для них одинаковые расклады. Потому что есть кармическая ответственность. Например, за убийство животного отвечает тот, кто его пострелил, тот, кто его заказал, кто шкуру ободрал, кто приготовил блюдо жаркое и кто его съел. Распределяется ответственность. Кто поддерживает структуру, говорит, да, давай, назначим. И кто говорит, да, назначьте меня. Они оба виноваты. А вот умолиться, это значит, надо уйти оттуда. И да, кто умолится, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Ну, вы уже знаете, кто, чем отличаются дети от взрослых? Запомнили хоть или нет?
Умением умоляться.
А?
Умоляться.
Нет. Чем отличается? Послушные? Нет, посмотрите на моих детей, они непослушные. Хотя я их строю. Нет, вы или давно детей не видели, или что там. Много вопросов задают, есть взрослые любопытные. Какие еще? Верят, взрослые верят. Ну мы же говорили только сейчас, что я. Чем отличается? Это ключевой вопрос. Если вы его не решите, значит, наивные, на страна наивных. Я выше ростом, чем дети, но я уже не расту. А они будут расти еще. То есть состояние ребенка – это состояние развития. Это не физический рост. Если ты вот уже вырос, там, поумнел, всего достиг, это очень опасное состояние. Когда китайцы говорят, человек достиг вершины горы, любой его следующий шаг – это шаг вниз. Или там в доме, в котором все уже, обои переклеили, ламинат, все, мебель купили, все считается, этот дом умер. Хотя бы хоть чуть-чуть не хватало. Движение прекратилось. Вот. И поэтому, что учиться? Все уже, все достигнуто. А если не все достигнуто? Вот у ребенка что-то не достигнуто. Поэтому говорят, век живи, век учись. У кого? У кого, кто в сердце. Вот. Все. И кто сохранил свое счастливое детство от карьеры, структурирования, доминирования, растут непрерывно и становятся великанами. И у них никакого комплекса неполноценности. Они не говорят, ой, меня надо послушать. Они не лезут, не перебивают. Они великаны. К ним очередь с вопросами. Махатмы, великие души. Все, на этом я заканчиваю. Значит, лекция называлась, как? А, три названия. Я хотел назвать «Потерявшие себя», потом нет, какое-то деструктивное название. Потом троянский конь, что вот только люди организовались, бах, структура. Структура – это троянский конь, чтобы задушить все Божье. Об этом Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Нашедшие себя. Я хочу, чтобы все нашли себя, и учителей для этого нет. И еще хочу сказать, я вам тоже не учитель. Я всегда говорил то, что я вам не нужен. Не нужен. Это самое главное. И вам вообще никто не нужен. Никто не нужен. Не надейтесь ни на кого. В духовном смысле, то есть в жизненном. А в материальном, конечно, можно и поспрашивать. На этом мы заканчиваем.